Мы читаем книгу «Труды Бали Сулама», страница 34, статья «Наука Каббала и философия», раздел «Материя и форма в Каббале». Можно задавать вопросы на нашем сайте kab.tv. Избранные вопросы, относящиеся к уроку, будут транслироваться в течение урока. Книга «Труды Бали Сулама», статья «Наука Каббала и философия», страница 34, заголовок «Материя и форма в Каббале». Смысл в том, что эта любовь, несмотря на то, что она является результатом подарка, в любом случае, неоценимо важнее самого подарка. Это подобно тому, как великий царь одаряет человека небольшим подарком, и несмотря на то, что у самой вещи нет особой ценности, любовь и проявленное внимание со стороны царя придают ей бесконечную ценность и значимость. И в соответствии с этим, любовь совершенно абстрагируется от материи, являющейся светом и подарком. Так что остается только постижение любви, а подарок забывается и будто бы стирается из сердца. В соответствии с этим, эта часть науки носит название «Форма в науке Каббала» и является наиболее важной частью науки.
Потому что это самая высокая часть. И после того, как мы познаем нашу природу, наши злодеяния и заблуждения, иначе мы не можем приподняться над ними. Нужно осознать нашего фараона, насколько он нам мешает, и именно через него мы работаем на Творца, то, что называется «Отпусти мой народ». Когда кто меня посылает, отпускает, говоря, что фараон даже сопровождает сынов Израиля, когда они выходят из Египта. То есть мы должны пройти разные подготовительные периоды для того, чтобы быть достойными выхода. Но фараон удерживает нас, пока мы наберем сил, пока мы дойдем до границы и перейдем махсом. У нас для этого должны быть силы, желания. Если нас нет, то нам нельзя переходить. Поэтому это помощь вопреки, как бы. И только лишь. Так мы приподнимаемся над всеми помехами, и можно сказать, что мы приподнимаемся над помехами, можно сказать по-другому, что мы приобретаем силу отдачи, силу сопротивления, силу жесткость экрана, усиление нашего желания, стремления. То есть силы анти, все помехи, все страдания, это в конечном счете раскрываются для того, чтобы человек набрался сил. И так мы и должны смотреть каждое явление, которое в нас происходит. Каждое явление, с которым мы сталкиваемся, когда человек чувствует это в своих ощущениях, в своем разуме, нужно знать, что это место для работы. Ничто не должно остаться в таком виде, в котором оно есть. И так мы затем раскрываем уровень Хафец Хесед, когда приподнимаемся над всеми мыслями и желаниями, которые видим как заблуждение и злодеяние, и раскрываем, что все исходит из одной высшей силы, дающей. А затем мы уже устанавливаем связи, путы любви и делаем действия по получению ради отдачи. И из твоих действий познаю тебя, и тогда мы понимаем, что такое любовь. И входим в состояние, как говорит Бальсулам, которое называется кетер. который не связан с материалом, не связан со всем, что имеет место внизу, под ним. А там это лишь первопричина всего, что происходит под Кетером, то Малхут. Все это происходит только для того, чтобы помочь Малхут подняться обратно в Кетер. И поэтому то, что мы приобретаем в конечном итоге, это наше отношение к Творцу, как его отношение к нам. Над нашим материалом, над тем, что происходит в нас. И нет никакой связи между тем, что мы прошли, тем, что мы ощущали, тем, что какие мы принимали решения, делали, раскрывали со своей стороны, с его стороны. Все это просто отменяется и проявляется лишь изначальное отношение Его к нам и от нас к Нему. Тогда это называется, что мы раскрываем все в Кетере, в любви. И тогда нет никакой связи с Его действиями, с подарками, получение ради дачи, отдача ради дачи. Все это уже исчезает в постижении единства. Это то, что он говорит. Тогда форма и материя в Каббале, они как бы отменяются. И изначально Творец создал нас только для того, чтобы у творения была возможность на их фоне прийти к исходной точке, от которой Творец начал свое творение. Дальше.
Можно вопрос? Если все отменяется и ничего не остается, если ничего, все, что мы сегодня делаем, то какая же, если все это отменится, то какая же польза от этого?
А как же ты придешь к любви? Как ты можешь сделать что-то? Каждый следующий уровень строится на предыдущем. То, что отменяется, означает, что ты прежде всего раскрываешь, как об этом мире мы говорим, что это иллюзорный мир. Ты приходишь к полному исправлению и включаешься в ту изначальную точку, там первое состояние и третье состояние равнозначны, второго как бы нет. Оно включается в третье. И как будто ничего не было. Все это было только в твоем ощущении, через которое проходят разные состояния для того, чтобы ты пришел к осознанию, к ощущению Творца, к слиянию с Ним, к единству с Ним, а все миры тогда просто становятся исчезающими. Мир, улам, от слова алама, исчезновение. Вначале он делает скрытие, разные проблемы, разные такие пробуждения в тебе, чтобы ты с помощью этого начал потихоньку снизу вверх постигать, что такое это единственное существующее состояние. Кроме него нет ничего. После того, как ты прошел все это, ты проходишь это выяснение. Это не более чем состояние выяснения, 125 уровней. Выяснение того совершенного состояния, в котором ты находишься, но ты его сейчас не можешь увидеть. Ты говоришь, одну секундочку, потихоньку. Вот это я понял, это почувствовал, это здесь, это так. Ты это съедаешь по частям. Вот что значит, ты поднимаешься по ступеням и по мирам. Но они существуют только в твоем восприятии. В тот момент, когда ты воспринял все, они уже не должны быть. Ты говоришь, да, но они как бы существуют во мне. Я же по ним дошел до гмар-тикуна, до полного исправления, до абсолютного восприятия. До слияния, да, правильно. Но это все произошло в тебе, в твоем ощущении, в твоем понимании, что так ты постиг это явление. Но то, что было до того, это было одно совершенное состояние, Малхут мир бесконечности, в первом состоянии и в третьем. Мне больше нечего сказать. Те же слова будут. Давайте продолжать.
Заголовок «Абеа» – «Ацарут», «Прия» и «Цара» – «Асия». И в этой любви различают четыре ступени, подобные ступеням любви человека. В момент получения подарков, впервые, он еще не готов любить дарящего подарок, тем более, если это важная персона, неравная получающему подарок. Однако, вместе с тем, при увеличении количества подарков и постоянном их поступлении, вырисовывается, что даже важную персону можно воспринимать как равного и действительно любить. Ведь закон любви гласит, что ее не может быть между неравными. Двое истинно любящих должны, как известно, чувствовать равенство между собой.
Это тоже проблема. Если Творец хочет, чтобы мы пришли к совпадению по свойствам, как Он может нас пробудить к своему величию, то есть к осознанию величия дачи, к тому, чтобы заменить мое состояние на Его состояние? Это значит, что мы должны, вынуждены, постепенно, по малыми частями, начинать оценивать это вопреки сегодняшнему состоянию. Поэтому, и именно поэтому, он не может раскрыть свою любовь. Потому что при раскрытии любви мы сразу же отменяем различия между уровнями. Маленький ребенок — глава семьи. Он думает, что все для него. Он наследует это своих родителей. Почему? Потому что использует их любовь. Если он находится в каком-то другом месте, не у себя дома, он может так требовать? Нет. Он стесняется, боится. А дома нет стыда, нет страха. Поэтому, если бы Творец раскрыл любовь, мы бы все, как дети, мы бы никогда не пришли к осознанию его важности и не поднялись бы до его уровня. В этом мире у нас есть, естественно, потребность стать взрослыми, а в духовном такого нет. Мы должны самостоятельно ее приобрести. Если он раскрывается как любящий, то мы бы пренебрегали им полностью. Он обязан скрыться, чтобы позволить нам развить важность к себе во тьме. В свете мы не можем этого сделать. Это и есть претензия клипот. Они хотят раскрыть Творца до того, как приобретут экран. Но тогда бы вообще исчезла возможность произвести действия по отдаче. Дальше.
В соответствии с этим выделили четыре ступени любви. Дарение подарка называется асия. Увеличение числа подарков называется ицера. Раскрытие сути любви называется брия. И здесь начинается изучение формы в науке Каббала, так как на этой стадии любовь отделилась от подарка. И в этом тайна сказанного. И создает тьму, то есть удаляет свет из яцера, и любовь остается без света, без своих подарков. И затем ацилут. После того, как она попробовала и окончательно отделила форму от материи, в тайне сказанного и создает тьму, достоин подняться на ступень ацилут, на которой возвращается форма и воплощается в материи, то есть свет и любовь вместе.
Это вещи высокие. Что?
Из Лос-Анджелеса спрашивают, в чем работа человека, что в процессе учебы есть сопротивление тому, что мы сейчас обсуждаем?
Ну, это хорошо. Сопротивление — это всегда хорошо. Это нам раскрывает поле для деятельности, для работы. Это прекрасно. То есть уже есть чем заниматься. Ты наверняка уверен в том, что против этого сопротивления ты должен работать. Сопротивление — это естественно, правильно. Я не хочу, я сопротивляюсь, я не способен. Я не думаю, что это правильно, что у меня есть собственное представление. Это фараон, который говорит, кто такой Творец, чтобы я слушал голос его. Я против. Это есть именно злое начало, если оно раскрывается. Вопрос в том, что человеку с ним делать дальше. Что он будет с ним делать. Но нужно приобрести подобие к высшему разными способами. Первый способ — это постараться прийти к состоянию, что я произвожу расчет, что каким бы злом мне это ни казалось, я все равно считаю, что он добрый, несущий добро. Добрый, творящий добро. Если я могу это сделать? Нет. Я должен стараться. С помощью моего старания я вижу невозможность. Я прихожу к тому, что начинаю просить. Вынужденно. Чтобы дал мне решение. И тогда Творец мне дает решение, чем он начинает вызывать во мне чувство, что все исходит из него, что все мое сопротивление он вызывает во мне. Создал злое начало. Это то, что мне говорит сейчас, другими словами. И тогда, когда я слышу это от него, я слышу на уровне бина и могу уже соотноситься с этим, когда я готов это принять, чтобы было плохо, чтобы было еще хуже, неважно, но чтобы вместе с тем я почувствовал, что это исходит из него, чтобы я приподнялся над каждым состоянием к нему и слился с тем, кто мне это посылает. И неважно, что мне посылает. Как я могу знать, что меня это не волнует? Пускай мне посылают плохие состояния, но там я буду видеть связь и буду благодарить его за то, что он мне посылает это, потому что я приподнялся в своем плохом ощущении, над своим плохим ощущением. И тогда я сливаюсь с ним, с тем, кто мне это посылает. Это называется, что я оправдываю его, и он в каждом состоянии проявляется как добрый, творящий добро. Почему добрый, творящий добро? Ведь ощущение плохое, правильно, но оно к благу. К благу, к добру. Это, по крайней мере, первое действие, к которому мы должны прийти. Нет иного, кроме него, и добрый, творящий добро. Это только часть отношения добрый, творящий добро, и нет нового, кроме него. Потому что он вызывает эти состояния, и в ближнем, когда, как мы говорили сегодня на уроке об отношении с ближним, все исходит из него. И все это для того, чтобы я попросил у него исправления, чтобы его, лишь его явление, его представление исправляет уже все. Вещи, которые со мной произошли, являются средствами того, чтобы я вознуждался в Творце, потребовал его и слился с ним. Вначале я сливаюсь с ним на фоне страданий, когда я не в состоянии с ними справиться, не хочу их чувствовать. Я хочу их победить. Я хочу как-то от них убежать. Это означает, что я стараюсь убежать из Египта. Затем я начинаю работать с этими желаниями, находясь в пустыне. Я нуждаюсь в нем, я их специально взращиваю. И обращаю их в отдачу. Мы будем еще работать над этим, поговорим.
Спрашивает Лиор из Тель-Авива. В процессе учебы растут также и животные желания. Как с этим справиться?
Они не растут. Нет ничего нового под луной. Ничего не растет. Ничто не умирает. Ничто не исчезает, не изменяется. Это только раскрывается. Было скрыто и раскрылось. Было скрыто, раскрылось. Это то, что происходит. Если вчера он чувствовал себя легче, более духовным, а сегодня более грубым, материальным, это означает, что сейчас раскрывается в то, что есть в нем, новый авьют. Это было, но было скрыто.
А авиют не в моем отношении к товарищам? Он и в животных желаниях?
Ну, допустим, в животных желаниях. Я 2 часа тому назад встал и не хотел есть. Сейчас уже прошло 2 или 3 часа. Я хочу есть. Откуда это? Ты можешь сказать, само тело хочет, это природа. Я не понимаю, что такое. Это не ответ, это природа. Природа не такова. Природа работает в соответствии с решимот. Раскрываются решимот. Поэтому в моих ощущениях это выражается, с одной стороны, в том, что проходит время, с другой стороны, в том, что я устаю, с третьей стороны, что я хочу есть. Вот и все. Так это раскрывается. Но это новый решимот. Если бы не было решимот, и так это у всех людей. Например, человек болен, в нем не проявляется решимо голода. Это не обязательно связано с течением времени. Время — это тоже решимо. Может быть, со временем что-то происходит, может быть, нет, и это не связано с течением времени.
Мы читали в начале отрывка, что Бааль Сулам писал о царе, который дает подарок человеку. И Рабаш писал о людей, о том, как царь приглашает к себе людей на работу и так далее. Что это значит? Ведь мы сейчас живем в такой период, когда нет никакого царя. Есть у нас глава правительства, но вы видите, что он насильник, он вор. И... как это выражается в нашем периоде, когда человек живет, и над ним никого нет?
Это хорошее время. Царь — это вещь очень хорошая. Ты видишь, в России было движение до последнего времени, до недавнего времени. Сейчас уже не так. Но они всегда хотели поставить себе царя. Искали родственников царя, которого расстреляли, Ленин. Сейчас ищут, поклоняются Путину, которые... они любят это, нуждаются в этом. Народу нужен царь. Народ нужен царь. Царь мудр, велик. Если это царь, не глава правительства. Царю можно делать все. Все, что он хочет. С одной стороны. С другой стороны, царь не может ошибаться. Вот так. Царь не может ошибаться. Мы не понимаем, эти понятия, это очень глубоко заложено в природе человека. Сейчас это уже немножко затушевалось всякими философиями. Но это не философия, даже наука. И люди до тех пор, пока они не приходят к состоянию, что они могут быть самостоятельными, уподобятся Творцу, они всегда нуждаются в ком-то высшем, который принимает решение и властвует. В тот момент, когда они начинают продвигаться и видеть, что каждый должен в чем-то достичь, уподобиться Творцу, это началось еще во время Ари. Мы видим в течение истории человечества, как большие части человеческой цивилизации начинали требовать для себя свободы, искать свободы. Свободы в разных проявлениях, разного характера. А сейчас, конечно же, если мы находимся в состоянии, что каждый должен стать подобным Творцу, во-первых, это свободный человек. Он сам собой распоряжается. Он над всеми. То есть это понятно, что понятие царя не может быть вообще. Это может быть или диктатор, или мудрец. Одно из двух. Даже все эти правительства, они просто так существуют для вида, никто не относится к ним серьезно. И сейчас со всеми этими компроматом, который появился в Викиликс, мы видим, что не остается ничего. Может быть, только диктатор, который придет и сделает это по своему усмотрению. Диктатор отличается от царя лишь тем, что у него есть сила, а не заслуга предков. Или мудрец. Затем придет правление мудрецов. По-другому быть не может. Это если мы говорим о людях, но сами они для того, чтобы воспитать себя, должны поставить над собою того, кто находится на уровне царя. Допустим, если это не царь, то это будет человек, который находится в каком-то состоянии, имеет жизненный опыт, потому что все, любой прошлый опыт сегодня уже не может помочь ничему. Известно уже, что не может быть никаких советников. Но при условии, что ты понимаешь, что продвижение может быть только в духовном, и оттуда ты можешь упорядочить и материальное, а в материальном не может быть продвижения, никто не может никому ничего советовать, тогда ты должен обратиться к мудрецам. И тогда начинать исправлять состояние. Но вновь мы видим, что это лишь в той мере, в которой ты видишь своих ближних, своих товарищей как великих поколений. И они, и учитель, передают тебе важные цели, и ты можешь прилепиться к высшему, и тогда ты растешь. Без слияния нет продвижения. Ты лишь заполняешь разум. Поэтому в данном случае лучше быть глупцом. Поэтому я говорю, что для простого народа будет проще исправить себя. Если они не считают себя умными, отменят себя и получат это быстрее, чем много тех мудрых, мудрецов в кавычках, которые сидят здесь. Мы еще не понимаем этот парадокс. Это очень особенное такое превращение. Ощущение, тем более человек глуп, тем он счастлив, более счастлив. Мы в этом мире видим такое.
Да. Лучше всего быть животным. Разумеется.
Но человек не может по собственному усмотрению родиться глупцом. Это наказание.
Это не наказание. Это цель. Мы в конечном счете придем к совпадению по собственному. Что ты можешь сделать? Сегодня ты не можешь удовлетвориться немногим и сказать, ну ладно, это работа, на которой я работаю, это моя семья, это мой дом, это мой магазинчик. И кроме этого я ничего не хочу знать. Ты не в состоянии. Ты не можешь такое сказать. Жизнь построена таким образом, что у тебя есть тысяча действий и тысячи вещей, от которых ты зависишь, и это желания, которые раскрываются изнутри, и о них ты должен заботиться. Ты должен зайти в ту путаницу, в которой находится весь мир. Раскрывается, что ты часть системы. Хочешь ты или не хочешь, ты будешь страдать вместе с ними. Ну,
раз в год я езжу как будто в отпуск. Еду куда-то, вижу, что люди там сидят, едят лепешки с хумусом. Им хорошо. Они живут скромно, но ощущают себя замечательно. Они не хотят возвращаться сюда, в этот запутанный мир. Я спрашиваю себя, зачем мне нужно все это? Почему бы не убежать в какую-то дыру и жить там под деревом? Кто меня ограничивает?
Разве на это можно получить ответ? Есть роль, и тут нечего делать, ты не можешь от нее убежать. Это как пророк Йона. Нечего делать. Да, Марик?
Почему человеку не удается прилепиться к Высшему? Почему он не может связать все с Высшим?
У нас есть коробка, которая мешает нам. Понимаешь? В этом все дело. Мы не в состоянии. Не в состоянии. Посмотри на каждого, как он улыбается, как он. Я? Это мешает нам. Мешает нам. Отменить свой разум мы не в состоянии. Отменить свое я не в состоянии. Закон роста, перехода со ступени на ступень, это отменить текущую ступень и приобрести следующую. Даже растения таким образом развиваются. Каждая клетка, когда она в чем-то меняется, переходит из состояния в состояние, тоже проходит эти изменения. Только мы должны проделать эти вещи сознательно, в понимании, в требовании, самостоятельно, над собой. В этом проблема. В природе происходит это автоматически. Как плод развивается, как ребенок растет. Как человек, который хочет приобрести профессию. Он говорит, ага, я должен это делать так, это так, это так. А, вот теперь вот я это раз, два, три раза прошел, понял принцип, ухватился за идею. За ту внутреннюю часть, которая есть в ней. Если я несколько раз повторяю эти действия, я начинаю видеть, что это порядочно, таким образом, а не иначе. То есть мы, если мое желание поддерживает меня, нет никакой проблемы, я учусь. Здесь желание сопротивляется. Поэтому я не могу учить. Поэтому я, как осел, стою на своем и говорю, убивай меня. И нас убивают, но видим, что мы уходим из этой жизни без постижения. И действительно, чем человек умнее, тем проблематичнее. Проблема. Да.
Так сейчас, 10 минут назад, вы сказали, что все зло в человеке он должен взять и связать его, привести к слияние с Творцом. Так если разум и эгоизм не дает, что это за работа? Это попытки? Потому что и попытки, что же?
Отмена перед группой и отмена перед Творцом. Отмена. Это значит соединиться. Это значит воспринять из окружения как можно больше, насколько это возможно. Нам дали очень много примеров в прошлом, из истории. Иешуа после Моше удостоился. Это внутренняя сила в нас, которая вводит человека в исправление любви. Исправление любви. Продвигает его к концу исправления. Это происходит, это после силы Моше. Ты представляешь себе, что это за ступень? Получение ради отдачи. Чем он удостоился? Тем, что помогал Моше выполнить свою роль. Обучать народ. Все. Он наводил порядок в Бейт-Мидраше, выполнял все, что говорил ему Моше. То есть он сливался с его свойствами. Он хотел быть его неотъемлемой частью. И поэтому он принял хохму, мудрость. Он, а не все те, которые учились. А он не учился. Ты понимаешь? Он это получил ПЛП, из уст в уста. Из-за слияния с учителем. А те, которых учили, не поняли, да так или иначе. Мы их не можем судить, они все-таки были великими. Но не такие, как мы. Что, они не знали этот принцип? Знали, но не могли это сделать. Да.
От чего зависит возможность?
Все-таки от того, насколько человек прилагает усилия в самоотмене перед группой и перед учителем. И перед Творцом. Нет другого ответа. Я бы еще добавил удача. Да, удача имеется в виду условия, которые мы не знаем, которые сверху исходят. Разумеется, это очень зависит от корня души, от роли души. Но то, что это от нас не зависит, мы об этом даже не говорим. То, что от нас зависит, это самоотмена. Он об этом везде пишет. Тут ничего нового нет. Только не получается, что делать. Я это по себе знаю, насколько это тяжело. И ставят препятствия самыми простыми вещами. Как же может быть, что не получается? И не получается. И это вещи, которые даже выглядят как выгодно их проделать, но что-то внутри останавливает. Но, друзья, тут можно до утра, до завтрашнего дня рассуждать. Ну, давай, спроси, ты нам доставляешь иногда удовольствие.
Вы сказали, что у нас есть коробочка, которая нам мешает. Вопрос, как может быть, чтобы разум, который нам так много помог в человеческой истории, в развитии, на самой важной части жизни, в самый же момент жизни, он задерживает нас, останавливает нас и сделает такое самое важное?
Потому что твой разум все время обслуживал твое эго. И поэтому он помогал тебе. Во всем этом процессе в течение тысяч лет. Сегодня тебе необходимо подняться дальше по ступеням новым. Ты закончил свое развитие на ступенях неживое растительное и животное. Сейчас начинается развитие на ступени человек. И тут совершенно иной подход. Взгляд на жизнь, взгляд на мир. Оно иное, чем раньше было. Сейчас ко всему надо относиться к отдаче, с отдачей. А разум не хочет работать в отдаче. Если придет желание отдавать, то и разум подстроится. Разум — это только машина, компьютер. Ему не важно, какие данные обрабатывать, не важно. Что там происходит, не важно, какие там циферки бегают внутри. Но пока что от тебя он получает данные от твоего эго, от твоего желания насладиться. И поэтому, что значит, что не дает? Он дает. Что делать? Вызови на свое желание насладиться не на разум, на желание насладиться светом, возвращающим к источнику. Свет, который сотворил злое начало. Свет его сотворил. Чтобы свет теперь изменил его, изменил желание, и тогда твой разум будет работать с новым желанием, желанием отдавать, и будет давать тебе советы, каким образом отдавать. Разум, что ты хочешь от него? Тебе надо желание изменить. Ты понимаешь? А разум — это не важно. Поэтому сказано, не умник учится. Не важно, какой разум есть у тебя. Маленький, большой, в каком направлении, куда — не важно. Важно желание. А разум — это просто приобретение, которое находится рядом с желанием. А на желание может воздействовать только высший свет. Только высший свет. Больше ничего не может. Или окружение, которое тебя пробуждает, дает тебе устремление к изменению желания. Из чего? Посредством чего? Зависть, почести, слава. С помощью материальных средств. Посредством материального устремления. Я хочу быть выше всех. Тогда я прихожу, оттуда я прихожу к стремлению к духовному. Понятно? Да. Ну, дайте ему микрофон.
Можно ли вернуться к детям? В работе с детьми нужно ли ускорять выход решимот, или решимот из них и так быстро выходит, и нужно только заботиться об окружении, чтобы они развивались нормально? Решимот.
Ритм решимот мы не можем ускорить, мы ничего с этим не можем сделать. Мы не знаем, когда оно приходит, когда оно уходит. Мы можем только нажимать на газ. Все. Давать все больше и больше и больше, насколько это возможно. А решимот будет меняться сами по себе.
Как правильно организовать окружение, чтобы решимот развивались в хорошей форме, не в виде страданий?
Каким образом правильно привести в порядок окружение? Я не знаю, тут есть тысячи форм, каким образом можно привести его в порядок. Ребенок почувствует во всех его активациях, что сам по себе он не в состоянии. Я могу сам играть в мяч? Практически нет. Я могу сам играть в шахматы, в карты, во всякие такие игры? Нет. Мне необходимо окружение, общество. Поэтому дети, которым не нужно общество, они не поддаются воспитанию. Начинают с ними что-то делать. Но воспитание начинается с 3 лет. До этого можно что-то сделать, но это еще не воспитание. Когда ребенок начинает быть заинтересован в других, с этого момента можно начать воспитание. Можно показать ему, что он зарабатывает тем, что он связан с другими. не что он больше других, а то, что он меньше других, и от этого есть у него прибыль. Пока что эгоистическая, но уже все-таки. Давайте повлияем, просто сделаем упражнение. И они увидят, насколько они хотят или не хотят, а другие посмотрят на него. Они в этом не находятся, но смотрят на остальных, и это учеба. У детей это можно видеть в каждый момент. Или обучить их самоконтролю. Почему ты сидишь рядом с ним, а не рядом с ним? Почему ты ведешь себя так, а не иначе? Почему твое тело вот так вот направляет тебя? Это твое желание наслаждения ведь. Ты видишь, как, что он с тобой делает? Ты видишь, как ты вредишь себе? Так постепенно они становятся... Они все больше и больше чувствуют свою сложность. Не простоту. Просто человек, просто ребенок и все. Нет, он начинает чувствовать внутри столько много различных ощущений, которые раньше от него были скрыты. И тогда ты приближаешь его к выяснению. Теперь, давай посмотрим, как общество влияет на нас. Влияет или не влияет? Давайте начнем. Давайте сделаем игру. Мы сейчас все... будем относиться немножечко с неким изъяном, нехорошим, но это в виде игры. Скажем, Дани сейчас должен прийти в группу, давайте будем относиться к нему немножечко так, отрицательно, получим от этого впечатление. Дань почувствует, насколько группа может на него воздействовать. А группа начинает понимать, насколько она может воздействовать на каждого. Но снова я говорю, это надо делать очень-очень аккуратно. Но это учеба просто очень ясная такая. Давай сейчас ты будешь играть какую-то роль, скажем, ты будешь играть роль царя. Посмотрим, насколько будет тяжело вытащить тебя с этой должности. То есть провести их через всякие такие состояния, и этим ты ускоряешь выход решимот, то, о чем ты спросил. Такие вещи. Дать им пройти, прожить жизнь взрослых, в течение нескольких действий, в течение одного дня. А на следующий день снова, и потом через день снова. Всякие такие активации их самоконтроля, чувства. Они взрослые, ты работаешь со взрослым, нет ребенка. Да.
Есть несколько вопросов. Вы сейчас вспомнили про царя. Как нужно работать с детьми? Каким должен быть образ воспитателя? Харизматичным или нет?
И то, и другое. Разумеется, и то, и другое. Когда ты приводишь их в действие, или ты должен их обучать, ты должен быть большим. А есть время, когда ты не воспитатель, когда ты находишься рядом с ними как товарищ. Вы даже кого-то выбираете, что вот он сейчас поднимается, так каждый из них. Но это при условии, что ты все-таки знаешь, каким образом направить. Желательно, чтобы был еще кто-то. Еще один воспитатель, который бы с тобой разделял всю твою работу с детьми.
То, что вы прежде сказали о том, что их можно поставить в разные ситуации, есть старый застарелый конфликт между воспитателями мужского и женского пола. Женщины, они стараются больше детей защитить, чтобы все было хорошо. А мужчины, у них есть желание так, больше ребенка подвинуть к следующему состоянию.
Все должно быть равновешно, одно и другое. Вам, может быть, необходимо вместе сесть и запланировать все эти виды воспитания. Но... Разумеется, женщины в мере своего милосердия хотят успокоить ребенка, а мужчина хочет проявить силу. Начинаем с милосердия, и к этому добавляем немножечко требования проявить силу. Ну, дальше мы не пойдем. Мы здесь пока что остановимся и закончим урок. Да? Вы не хотите? Но что делать? Уже передо мной красные цифры появились на табло.
Несколько объявлений в завершение. Каббалистический конгресс в Берлине. Раскрываем гармонию. С 28 по 30 января пройдет каббалистический конгресс в Берлине, который будет включать уроки Рава Лайтмана, общее занятие, общие трапезы и международное объединение. Для записи и дополнительной информации звоните 1-700-9209 или посетите сайт kap.tv. Параллельно конгрессу в Берлине будет проходить Weekend Learning Center на западном побережье США. Давайте встретимся и реализуем то, что мы изучаем на практике. Для записи информации посетите сайт Kabbalah.info. День открытых дверей науки Каббала пройдет во всех филиалах домов Каббала народу в Израиле 24 января. Вход свободный. Приглашайте друзей. Сейчас мы видим небольшой рекламный клип. Раньше, главным образом, слушал лекции по интернету. Мне было очень тяжело понять. Хотите узнать больше науки Каббала? Я принял решение прийти и начать изучать терминологию, чтобы мне было понятнее, и это начало работать. Филиалы домов Каббала народа приглашают вас на день открытых дверей. Я начал изучать, и потому что я почувствовал, что мне чего-то не хватает, это было очень теоретически, пока я нашел эту науку. И вещи стали приходить в порядок. Я начал чувствовать и в ощущениях, и в разуме. День открытых дверей в домах Каббала народу. Я весь урок сидела с открытым ртом. У меня соседка должна была его специально так закрывать. Я почувствовал, что я попала домой. День открытых дверей науки Каббала. 24 января в 6:30 вечера во всех филиалах домов Каббала народу, по всему Израилю. Вход свободный. Приглашайте друзей. Для записи информации звоните 1-700-59-209 или посетите сайт kap.co.il.
נרגיש את העולם לא לבד כולנו חלקים את האחד אנחנו משלימים החיים נראים כל כך יפה שלומדים לחוש את החבר לעצמי אני כל לבד חבריי בינינו האחד נתעלה מעל ההבדלים נגלה איך לאהוב אחרים נתחבר ביחד לעולם נתחבר כי זה חשוב לכולם נתחבר אין כבר שום רעה נתחבר נחזור להכרה כמו חלום חיינו עד היום שהחלון בינינו נפתח פתאום לעולם לא נוותר את התשוקה